Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Василия Васильевича Орехова. Василий Васильевич, перед тем, как вы... Я вас попрошу рассказать мне о ваших воспоминаниях о революции. Может, вы бы сказали, где и когда вы родились? И немного бы рассказали о той семье, в которой вы выросли.
Я родился в Орловской губернии, в усадьбе моих родителей, около Мценска. И семья была, ну, если хотите, помещичья, но мой отец был государственный чиновник, Министерство путей и сообщения. Ну и благодаря этому, значит, я провел детство в Орловской губернии. Потом, значит, следовал все время за отцом, который служил в разных местах, на Украине, в Великоруссии, Белоруссии и так далее.
А где же вы учились?
Я учился в гимназии, значит, кончил гимназию в Киеве. Затем, значит, после этого поступил в Киевский политехнический институт, где пробыл 2 года.
Почему же вы прервали ваши занятия?
Потому что началась война, мой брат был уже офицером, я был, так сказать, ну, воспламенен патриотическими чувствами и пошел добровольцем в дивизию, где служил, значит, мой брат, и где, кстати, значит, одним из полков командовал, значит, мой дядя. Угу. Ну вот я поступил, значит, добровольцем, принял участие в первых боях в Восточной Пруссии, был награжден Георгиевским крестом. Меня отправили в военное училище, которое я кончил, да, ускоренный выпуск, и был произведен, значит, в офицеры. Вышел в пехотный полк, где был ранен под шаблями, значит, в Белоруссии, и после этого находился в госпитале. В это время вышел, значит, приказ по армии о направлении всех технически образованных офицеров в инженерные войска, и меня перевели в железнодорожные войска, куда я прибыл во 2-й железнодорожный батальон. С тех пор, значит, я находился все время в составе железнодорожных войск до июльского восстания большевиков, о чем я скажу потом.
Хорошо. А может, тогда вы расскажете о тех настроениях, которые были у вас, и также настроениях солдат, с которыми вы встречались, ну, скажем, вот конца 16-го года и начала 17-го года. Другими словами, того времени, которое было непосредственно перед революцией.
Да. Видите ли, что касается 15-го года, я могу утверждать, что дух армии был великолепный. Несмотря на наши неудачи, на неизбежное отступление до известных границ России, то все-таки, так сказать, неудачи эти не сломили дух армии. К большому сожалению, начался недостаток снарядов. Это, конечно, так сказать, сильно влияло и на наши военные успехи, и вообще говоря, на мораль, особенно офицерство, правда, потому что сплошь и рядом, так сказать, нельзя было сделать того, что хочешь. Немцы располагали огромнейшими техническими средствами, у них был неисчерпаемый запас снаряда, у нас, к сожалению, в этом отношении был недостаток. Но тем не менее я никогда не замечал никаких революционных настроений. Уже потом, когда я перешел в дружные войска, это у меня была полная возможность наблюдать целый ряд воинских частей, которые проходили через те участки, где находился мой батальон. И я встречался и с генералами, и с офицерами, и с простыми солдатами. Я бы сказал бы так, что скорее известные не революционные, но оппозиционные настроения, они были высшие, так сказать, среди офицерства. Например, мне приходилось сплошь и рядом в разговорах с генералами, с высшими офицерами, слыхать неодобрительные отзывы о правительстве, даже о государине. Примешивалось, так сказать, всегда зловещее имя Распутина и так далее.
А что же более конкретно они критиковали? Что им не нравилось?
Им не нравилось, в то время, так сказать, велась пропаганда о том, что государиня Александра Федоровна, она якобы сочувствовала немцам, что будто бы Распутин, самый зловещий человек, что будто бы он фактически распоряжался судьбами России и так далее. Но и эта пропаганда, нельзя скрывать, имела известный успех, но она имела успех главным образом в интеллигентной среде и в высшем обществе. Солдатскую массу это совершенно не касалось. И я утверждаю, что хотя была несомненная усталость войск, но на фронте я никогда не замечал никаких революционных, так сказать, тенденций среди младших офицеров и солдат. Когда я приехал, например, два раза приезжал, о чем я скажу потом, в Петроград, там была картина совершенно другая. Там было огромнейшее количество этих самых запасных батальонов, очень много было солдат, которые жили в тесноте в казармах, их не отправляли на фронт по целому ряду причин. И вот там я видел, так сказать, начало, уже в 16-м году видел начало распущенности, видел определенное брожение, видел упадок дисциплины и, может быть, даже известные, так сказать, революционные тенденции, очень скрытые, правда. Но подчеркиваю, что на фронте этого не было. И что вот еще важно добавить, что с конца 16-го года начали в большом количестве поступать снаряды, которых до этого полтора года совершенно не было. Снаряды поступали, причем в таком количестве, на ящиках было написано «снарядов не жалеть». Это, безусловно, поднимало, так сказать, дух войск. Все прекрасно знали, что на 17-й год намечается большое наступление, и все верили в близкую победу и в то, что в 17-м году война кончится для России победоносно.
Хорошо, а мы сейчас мы перейдем уже к тем неделям или месяцам, да, которые были непосредственно перед февралем.
Да.
И другими словами, где же и когда вас застало первое извещение о том, что вот в Петрограде произошли какие-то события?
У меня был как раз именно случай несколько исключительный, потому что я оказался свидетелем исторических фактов, если так можно выразиться. Меня послали в Петроград 23 февраля, значит, я прибыл в Петроград с небольшой командой техников, солдат-техников нашего батальона для осмотра строящегося мощного бронепоезда Западного фронта. Меня намечали как раз командиром этого бронепоезда. Но я прибыл, значит, в Петроград, мы, и, значит, там уже, значит, заметил известные признаки брожения. Во-первых, нас поразили, так сказать, очереди у булочных. Затем, значит, чувствовалось какое-то такое нервное настроение в толпе. Но, конечно, о революции никто не думал. В 26 февраля, значит, после осмотра бронепоезда, я должен был уезжать, я отправился в управление военных сообщений Петроградского военного округа, и там как раз, значит, наблюдал уже сцены известного протеста офицеров против того, что не принимается никаких мер для прекращения начавшихся маленьких беспорядков в столице. Но начальник военного округа, генерал Хабалов, которого я лично видел, я с ним не говорил, но присутствовал при одной сцене, когда он, так сказать, оборвал одного офицера, Георгия Сквера, который предлагал ему из Гатчины вывести, значит, свою автоброневую команду для того, чтобы оказать известное влияние на, так сказать, на толпу, которая начинала уже проявлять себя с большой нервностью. Генерал, так сказать, заявил, что, в общем, беспокоиться абсолютно, так сказать, не о чем, полиция на местах, войска ни в каком случае не будут введены для чисто полицейских обязанностей, и заявил: потрудитесь, так сказать, уйти и не мешать властям исполнять свой долг. В это время, значит, глухие уже слухи о том, что образовался комитет Государственной Думы, и ходили глухие слухи о том, что отправилась, значит, делегация в Псков, где находился государь, значит, с требованием об его отречении. Случайно я узнал о том, что из Пскова прибывает экстренный поезд с Гучковым и Шульгиным, и был, так сказать, не непосредственным участником этой самой встречи, но находился возле вокзала, когда, значит, там собралась большая, значит, толпа. И при мне, значит, из здания вокзала, значит, вышли, сели в автомобиль, значит, Гучков и Шульгин. И я отлично помню, что Шульгин, размахивая каким-то листом, значит, бумаги, с большим энтузиазмом закричал: «Да здравствует император Михаил II!» На этом кончились мои воспоминания, потому что через два дня, значит, я выехал, значит, опять на Западный фронт.
А, значит, через два дня это будет когда? Так вот, с какого числа это могло быть?
Это было, значит, уже 3 марта.
3 марта.
Да.
Ну, хорошо, а вот за эти вот дни, что вы были в Петрограде, вы были свидетелем каких-то демонстраций уличных?
Демонстрации, да, но... Я подчеркиваю, я не видел именно революции, я видел беспорядки. Я видел беспорядки, и общее настроение было, что это примерно так, как в 1905 году, что, в общем, все это кончится, ну, такими полицейскими мерами, и вскоре создастся, значит, новое правительство, которое возьмет власть в свои руки, и все будет исчерпано. Никто абсолютно не предполагал о том, что образуется, значит, совет солдатских депутатов, что это самое настроение перекинется на фронт и так далее. Когда я вернулся на фронт, там абсолютно ничего не знали. И значит, как раз вот я говорю, что это 3 марта, только 5 марта войскам объявили о манифесте государя. Причем войска были, так сказать, потрясены. Это я не говорю о маленьком, так сказать, батальоне, где я находился, но тут же рядом стоял 3-й сибирский корпус. Я присутствовал при при этой самой церемонии, если хотите, прочтения манифеста. И я видел, что войска были в растерянности, в недоумении, потому что нужно признать, что все-таки царь был для русского народа историческим символом. Правда, что-то такое перевернулось в полном смысле слова. История России перевернулась. Через несколько дней, благодаря тем или иным причинам, пропаганде и так далее, войска, конечно, стали воспринимать отречение иначе. Но в тот момент это была растерянность, у очень многих печаль, у очень многих слезы на глазах. И, так сказать, абсолютно было непонятно, почему. Если еще допускали, так сказать, необходимость отречения государя благодаря, ну, неудачной политике внутренней, то абсолютно было непонятно отречение великого князя Михаила Санча. И здесь, может быть, вам будет интересно услышать, что много лет спустя в Париже, приблизительно это было в 27-28 годах, я, значит, виделся с вдовой великого князя Михаила Александровича, княгиней Брасовой. И она мне рассказывала в одном обществе, в каком положении находился ее муж, великий князь. Когда прибыла к нему депутация от Временного комитета Государственной Думы, он колебался, ведь только один Милюков, который потом сделался лидером республиканцев, умолял великого князя не отрекаться. Он говорил, это его подлинные слова: «Ваше Высочество, без вас мы не переживем это бурное время». Но все абсолютно, вплоть до монархистов-октябристов, настаивали на отречении, то есть, вернее, на, значит, передаче власти Временному правительству до учредительного собрания. И вот как раз Брасова говорила мне, что мой муж ходил, говорит, как раненый лев из комнаты в комнату, и подходил к окну Дворцовой набережной, простите, Английской набережной, и говорил о том, что если бы здесь стояла бы хотя бы одна дисциплинированная рота, и я бы знал бы, как поступить. Но перед окнами ходила уже, так сказать, толпа с красными бантами, и, конечно, я вынужден был так сдаться.
А как же менялось настроение и ваше, и также окружающих вас, ну, по мере того, как приходили новые сообщения, да, по мере того, как текло время?
Здесь, конечно, такое положение. У большинства офицерства, которому я принадлежал, у нас-то на первый план стояло окончание войны. Мы считали, что мы должны это выполнить свой долг, что армия должна сражаться, и только после окончания войны можно будет говорить о политических вопросах. Это было почти подавляющее настроение офицерства, во всяком случае, в первые месяцы 17-го года. Что касается солдатской массы, то положение было, конечно, иным. В некоторых частях, в частности, могу сказать с большим удовлетворением, в моей части солдаты думали примерно так же, как офицеры. В других частях мобилизованные солдаты, они очень легко поддавались пропаганде, которая уже тогда начинала пускать свои корни еще до прибытия в Петроград Ленина.
А вот эта пропаганда, да, когда вы говорите, да, о пропаганде, да, в чем же, в каких формах она появлялась?
Это она было в то время, так сказать, исключительно била на одну вещь. Надо кончать войну. Нужно кончать войну, война никому не нужна. Вот, значит, царя мы, значит, свергли, потому что царь был за завоевательную империалистическую политику. И теперь то же самое продолжается. Захватили власть крупные капиталисты, значит, буржуазные министры. Вот, например, Милюков, значит, заявил о том, что война до победного конца, чтобы мы взяли Константинополь, Дарданеллы. На кой черт нам это? Давайте кончать, значит, войну, братцы. нам с немцем легко будет сговориться, потому что и там большая усталость, окончаем войну. Это был, значит, первый, так сказать, лозунг, пущенный, значит, в армию.
А вот этот, потом, так что вы хотите сказать, что этот лозунг был пущен в армию откуда-то извне, а не конечно, то, что вот он сам появился в солдатской
среде? Конечно, извне. Угу. Конечно, извне. Это, безусловно, так сказать, левые социалисты, я подчеркиваю, левые социалисты, потому что не только большевики, в то время, конечно, и среди меньшевиков такие тенденции, так сказать, были. Жили люди иллюзиями, считали, что вот кончу войну и все будет хорошо. Но и вот, значит, это было, если хотите, это было первый удар по воинской дисциплине. После этого, значит, пришли уже другие лозунги о том, что вот, так сказать, довольно наши помещики над нами измывались, нужно поделить, значит, землю. Здесь примешивались уже такие грубые пропагандные формы. Вот ты, Ванька, здесь на фронте дерешься, вот тебя завтра убьют, у тебя осталась там жена, значит, дети. Не успеешь, вот скоро будут делить землю, не успеешь туда прийти, значит, ты ничего не получишь, твоя жена, так сказать, останется нищей, твои соседи захватят, так сказать, лишний кусок земли. Эти вот такие простые, грубые пропаганды и лозунги, безусловно, действовали на солдат в тот момент, когда дисциплина начала шататься. Она начала шататься потому, что, как вы знаете, уже с первых месяцев революции, во-первых, были назначены во все войсковые штабы комиссары временного правительства, главным образом социалисты, а потом, значит, вот вышел приказ об образовании так называемых солдатских комитетов. В каждой воинской части был выбран солдатский комитет. Опять-таки здесь нельзя обобщать, потому что в некоторых частях это были в высшей степени приличные люди, которые прекрасно понимали положение офицеров, которые старались помочь им и, так сказать, влиять в положительном смысле на солдатскую массу. Но в других частях это были именно разрушители воинской дисциплины. И в результате вся армия была охвачена пораженческими настроениями.
А вот в вашей части был создан такой комитет?
Был создан такой комитет, да, совершенно.
А что у вас, какие воспоминания у вас остались именно
очень,
об этом комитете?
Очень хорошие. Очень хорошие. Во-первых, туда, так сказать, прошли председателем комитета избрали за офицера, хотя это был солдатский комитет, но настояли, что председателем был офицер, такой прапорщик Шмидт, который, так сказать, он был довольно левый, но в высшей степени интеллигентный, культурный и патриотически настроенный человек. Потом, значит, вошло, значит, приблизительно 6 солдат. Ну, нельзя, конечно, я говорю, сравнивать нашу часть с другими, потому что у нас были все-таки люди, так сказать, не цехи, это были бывшие техники, бывшие дорожные мастера, скажем, и так далее. Люди с каким-то образованием, правда, небольшим, но это не были первобытные люди, если так можно выразиться.
Но вот именно потому, что это люди были больше такого заводского, рабочего профиля, среди них не было заметно именно больше, скажем, социал-демократической пропаганды, настроений?
Были, но это им не мешало исполнять свой долг и, так сказать, и держаться дисциплинированно, правда. Может быть, этим объясняется то, что в инженерных частях, конечно, были несколько иные, я сказал бы, взаимоотношения между офицерами и солдатами, потому что у нас Была строгая дисциплина, но было больше взаимного понимания и общих интересов, правда.
Ну и все же, наверное, и условия жизни были лучше, и также потерь было меньше.
Потерь, конечно, было меньше, да. Это было словно. Были опасные моменты, но не сравнить, конечно, с пехотой, об этом и речи не может. Да.
Вот я хотел сейчас немножко из другой, как говорится, оперы задать вам вопрос. А как же вот эти бронепоезда, они участвовали в то время в боевых акциях против немцев?
То есть они участвовали еще с 15-го года, но в то время были примитивные бронепоезда. А вот как раз, значит, началась постройка великолепнейших бронепоездов. Это, собственно, были, если хотите, батареи на колесах. Ну, и вот, значит, так сказать, три бронепоезда уже были готовы к июлю месяца 15-го года для каждого фронта.
15-го года?
Фу ты, Господи.
17-го.
17-го, простите, пожалуйста, да. 17-го года. Ну, и как раз, значит, вот в этом самом наступлении, о котором я скажу так потом, под Криво, вот наш бронепоезд как раз принял участие, но я уже не был там, я был как раз в ударном батальоне, но это как раз маленький подробности.
Хорошо, а какие еще у вас воспоминания остались о таких самых важных исторических событиях весны и лета 17-го года? Вы продолжали быть на фронте,
так? Я продолжал быть на Западном фронте. Значит, там уже можно считать, что приблизительно с мая месяца это уже так началось, безусловно, разложение войск. Беспрерывно, значит, приезжали всевозможные депутации.
Вот это интересно. Да, государственные. А может, у вас остались воспоминания, кто же были эти самые депутаты, и о чем они говорили, и как их встречали?
Конечно. Встречали их всегда офицерство с большим почетом и с надеждой, что они поднимут, так сказать, дух войск. Солдаты в большинстве случаев безразлично. Потому что уже, я говорю, с мая месяца началась тенденция кончать войну, правда? Ну вот, например, вот я помню, что как раз на Западный фронт, вот отлично помню, значит, три депутации. Одна была, возглавляла, значит, кадетским общественным деятелем Демидовым, который, кстати, потом в Париже был помощником редактора «Последних новостей». Это был высококультурный человек, который произнес перед огромным количеством выстроенных войск отличную речь, совершенно патриотическую, без всяких истерических выкриков и так далее. Ну,
а он о чем же говорил?
Он говорил о необходимости, что вот теперь новый порядок, что народ взял власть в свои руки, что кончился вот этот, как он назвал, значит, произвол самодержавия, что вот сейчас этот народ будет иметь все возможности избрать то правительство, которое он захочет, что в ближайшее время, значит, будет создано учредительное собрание, но что против нас стоит жестокий враг, который, так сказать, желает поражения России, желает разделить нашу страну, захватить ее богатство и так далее. В таком вот духе. Просил верить временному правительству, где находятся люди самых разнообразных убеждений, вплоть до социалиста Керенского, который, кстати, в то время еще не был, так сказать, военным министром, только был министром юстиции. Ну и призывал, в общем, армию к исполнению долга. Кричали ура, благодарили его, потом, значит, устроили ему так сказать, еще беседу с офицерами и так далее, он уехал. И потом, значит, в солдатской массе заходили, ну вот, что ж, опять приехал, говорит, буржуй, опять наговорил. Ему-то, говорит, до нас, говорит, дела нет, ему, говорит, нужно нашей кровушки, чтобы мы опять пошли бы на колючую проволоку, и они бы прекрасно бы жили в тылу.
А когда вы первый раз заметили уже такое массовое дезертирство?
Массовое дезертирство. В то время его еще не было. Были, конечно, одиночные случаи, но массового не было. дезертирство приняло огромные размеры уже в сентябре месяце приблизительно 17-го года.
Еще один вопрос. А когда вы первый раз услыхали о Ленине и о, так сказать, программе большевиков?
Уже в мае месяце, так сказать, об этом шла речь. Уже появилось, я не могу с точностью определить день, но отлично помню, что это было в мае месяце. Сам читал «Окопную правду», которая, так сказать, в больших количествах распространялась среди войск на фронте. Это была совершенно вопиющая газета, которая призывала солдат к неповиновению офицерам, к братанью с немцами, к выставлению соответствующих этих лозунгов на специальных полотнах, что мы хотим мира по-русски и по-немецки. Значит, и так далее. Это было уже с мая месяца. Это началась организованная пропаганда, и она, конечно, в июне уже месяце, безусловно, приняла совершенно систематические формы.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А как же для вас лично развивались события, скажем, уже летом 17-го года? Вы продолжали быть на фронте?
Я продолжал быть, то есть я говорю, продолжал быть на фронте до июля месяца, правда?
До июля месяца, да.
Там-то и дело.
А в июле вы куда поехали?
В июле месяце бронепоезд был уже готов. Угу. И я поехал уже с большей командой, чем раньше, его принимать. И, значит, попал как раз вот в эти дни первого восстания большевиков. Угу. Опять-таки, я не могу определить, так сказать, начало этого восстания. Петроград, конечно, сильно изменился. Даже после того, что вот я пережил во время февральской революции, конечно, лицо столицы было совершенно иным. Город был буквально наполнен солдатской массой, совершенно уже, так сказать, недисциплинированной, разнузданной, с красными бантами, которые так не отдавали, конечно, чести офицерам, которые курили на улицах, заходили куда угодно, не обращая никакого внимания на офицеров и так далее. Ну, были, значит, сведения уже, значит, я прибыл туда, значит, 1 июля. И вот, значит, были сведения уже о беспорядках, особенно на обводном канале. Мне говорили о том, что были устроены баррикады там и так далее. Но еще пока было спокойно. 2 июля, значит, начались уже выстрелы. И вот здесь как раз, значит, на Охте, в районе обводного канала, в районе Царскосельского вокзала. Вокзал еще был захвачен сразу же красногвардейцами. И вот начались мелкие стычки. Серьезных боев не было, а были мелкие стычки, я подчеркиваю. И вот тогда, значит, я предложил свою скромную помощь, конечно, помощь была чисто символическая, с 40 людьми моей команды, но, в общем, вся моя команда, без исключения, она присоединилась вот к войскам, которые, так сказать, подавили восстание. Это было восстание несерьезное, очень плохо подготовленное. Большевики были плохо вооружены, кроме, конечно, матросских команд. Матросские команды, они были, так сказать, основы, если хотите, этого первого большевистского восстания. Ну вот после нескольких серьезных боев уже, если хотите, было подавлено восстание, были арестованы ряд большевистских главарей, как вы знаете, во главе с Троцким. Ленин бежал в Финляндию, но и считалось, что все в порядке, по крайней мере, командующий войсками Петроградского военного округа генерал Половцев в приказе своем благодарил войска за это исполнение, значит, долга, за верность временному правительству, и считал, что большевики совершенно разгромлены. Но мы видели, молодое офицерство видели прекрасно, что так продолжаться не может, потому что и на фронте разложение, в столице это был, простите меня за грубое выражение, полный кабак. И вот возникла тогда мысль о создании ударных батальонов. Мысль, которая вот начала, если хотите, особенно, так сказать, ну, он увлекать офицеров как раз вот и на почве большевистского восстания. Ну и вот был создан целый ряд ударных батальонов, вот как раз 15-й ударный батальон, который, значит, записался и я. Ну и мы были сразу отправлены, значит, на фронт. Где-то нас встретили с невероятнейшими оскорблениями, освистывали, значит, солдаты регулярных частей, так сказать, и мы заняли позиции.
И вот, а где, простите, эти позиции вы заняли?
Около Сморгони.
Как?
Сморгонь.
Сморгонь.
Да, в Западном фронте. Ну и вот как раз, значит, намечалось наступление, одновременное наступление и на Юго-Западном фронте, и на Западном, значит, на сторону, значит, Вильны, значит, на Криво.
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 Криво. И вот, значит, как раз наш батальон ударный занял позицию. Справа от нас, значит, прибыл как раз женский ударный батальон под командой прапорщика Бочкаревой. Это, конечно, случай совершенно исключительный, знаете, в истории, но эти женщины прекрасно себя вели, отлично себя вели, дисциплина, потому что мы видели их, это были наши соседи, дисциплина была у них так, именно отчетливая, если так можно выразиться. Ну и вот в сентябре месяце, 17 сентября, как раз, значит, был день нашего наступления. Значит, войска почти, войска регулярные, почти, так сказать, не приняли в нем участие. Да, самое интересное, что накануне приезжал опять Керенский, произнес одну из своих исключительно патетических речей, причем уже видно было, что человек надорван, потому что вот я вспоминаю его первую речь, такую бодрую, которую я слыхал, здесь была речь уже совершенно издерганного человека, он, так сказать, бросал в толпу не только, так сказать, призывы к выполнению долга, но, если хотите, обвинения. Он, так сказать, он говорил о трусости, о подлости, о предательстве святого дела революции и так далее. Значит, часть войск, значит, мрачно стояла и, так сказать, молчала. Некоторые части кричали «Ура!», аплодировали и так далее. Потом, значит, в тот же день были, значит, заседания солдатских комитетов, почти все без исключения, значит, заявили, что мы, значит, пойдем выполнить свой революционный долг. На следующий день, как говорят, в час аж, это было 7 часов утра, когда был сигнал атаки, фактически пошли только наш батальон и женский ударный батальон. Была артиллерийская подготовка, очень приличная вначале, потом она, значит, замолкла, значит, послали связного, чем дело оказалось, что на нашем участке, значит, батареи были захвачены, значит, солдатами, за пехотными солдатами, и артиллеристов устранили. И мы пошли, собственно говоря, так сказать, на ура. Ну и что, конечно, самое ужасное, это то, что в спину нам стреляли наши же солдаты. То есть солдаты не наших батальонов, но солдаты пехотных частей, которые так, должны были идти в атаку. Наступление оборвалось, конечно, но не кончилось, конечно, таким позором, как на Юго-Западном фронте, потому что одновременно было наступление на Юго-Западном фронте, это самая знаменитая катастрофа у Кауща, где совершенно, да, немцы, между прочим, по каким-то причинам, только им известным, довольно так, я сказал бы, они не преследовали отступавших. Но на Юго-Западном фронте это был, конечно, полный разгром, паническое бегство и в общем, так сказать, сплошной позор. Вот, значит, на этом кончилась, то есть, хотите, боевая деятельность против немцев, и нас отвели в резерв, потому что были серьезные потери, отвели, значит, в резерв и под Минск, значит, в Козырево.
Спросить вас, а кто же был в основном в этих ударных батальонах? Вот, скажем, в вашем батальоне кто это были?
Исключительно были добровольцы.
Добровольцы.
Исключительно добровольцы, это значит офицерство, значит, офицер, который пошел добровольно в эти батальоны, и солдаты, опять-таки, добровольцы. Причем, значит, вот я вам скажу, приблизительно, значит, состав, у нас было 3 роты, в общем, 600 приблизительно, около 600 человек, приблизительно, значит, половина. Это были кадровые, очень много было кадровых унтер-офицеров, были, значит, солдаты, так сказать, довольно таких продолжительных сроков, старые солдаты, а другая половина это была зеленая молодежь, студент, гимназист и так далее.
Но это были, значит, офицеры, можно сказать так, половина была кадровые солдаты, а да, другая половина была офицеры, молодые офицеры низших чинов, так?
И кроме того, значит, я говорю, молодежь была, угу, добровольцы из молодежи, из невоенной молодежи, вот так сказать, я говорю, не служившие в армии, которые записались в тот момент добровольцами для восстановления, если хотите, духа войск.
А сейчас вы, простите, я вас перебил, вы сказали, что, значит, вас отвели к Минску.
К Минску, да.
Ну, может, вы тогда продолжите ваш рассказ?
Да, пожалуйста.
Что дальше
происходит? Ну, вот, и там, значит, как раз вот мы, значит, переформировались. На фронте было, значит, сплошное в то время затишье, никаких боев. Началось братание, уже наносившее повальные, так сказать, формы и так далее. Ну, и значит, нас вот как снег на голову застала, значит, весть об Октябрьской революции. Опять-таки мы это приняли как один из эпизодов революционной эпохи, совершенно не веря в то, что большевики, конечно, могут остаться у власти. Считали, что, во всяком случае, временное правительство, высшая команда, и как-то справится с положением. Но, значит, в Минске, значит, немедленно произошел, так сказать, переворот, так сказать, военный. Большевики назначили командующим, главнокомандующим Западным фронтом такого подполковника Мясникова, который был из очень левых, большевистской фракции оказался и так далее. И, ну вот, началась большевизация в полном смысле этого слова. Потребовали, чтобы офицеры сняли погоны. Был приказ о том, что должности в командные должности исключительно выборное начало. Наш командир батальона, значит, созвал митинг, и так сказать, солдат, и было постановлено, значит, не признавать. Ну и мы, значит, решили тогда двигаться куда-то, так сказать, в более спокойное место, где не было большевистских бесчинств. И узнали о том, что как раз польский корпус генерала Добромясницкого сформированный как раз сразу же, значит, после февральской революции из поляков, и, что вот этот корпус сохраняет дисциплину. И, значит, мы, так сказать, самочинно захватили теплушки, значит, на станции Козырева, это большая такая товарная станция около Минска, и захватили паровоз и двинулись по направлению, значит, к городу Бобруйску, где находился штаб польского корпуса в то время. И, значит, прибыли в Бобруйск, где, конечно, так сказать, картина была совершенно иная, потому что польский корпус, значит, захватил этот район, Бобруйск и так далее, и держал фактически его в порядке, правда. Польские офицеры были комендантами города и станции и так далее. Ну и вот именно дисциплина в польском корпусе произвела на нас великолепное впечатление.
Это, значит, да. был особый корпус, созданный
это
из
был особый корпус, значит,
поляков, который...
из поляков, уроженцев царства польского, которые, значит, после революции, значит, сразу же решили образовать национальные, так сказать, части. Был образован, значит, польский корпус, был образован, то есть это еще в царское время был чехословацкий корпус, но он был усилен, был чехословацкий корпус, была, значит, латышская дивизия и так далее. Национальные, значит, части. Но носили они русскую форму и так далее, но команда была у них, значит, на польском языке, все офицеры поляки и так далее. Я должен подчеркнуть, что польский корпус себя вел с исключительной лояльностью в отношении России. Mm-hmm. На тот момент. Ну вот, и вот видя такое положение, оставшись, что называется, без руля и без ветрил, значит, мы решили присоединиться к польскому корпусу и были приняты с исключительной симпатией. И, значит, мы на некоторое время были, значит, частью польского корпуса. Ну вот, теперь стало совершенно ясно, что война с немцами кончается. Как вы знаете, большевики немедленно отправили, значит, телеграммы всем народам и правительствам об окончании войны. Значит, начинались мирные переговоры с немцами. Но поляки нам честно сказали, что, господа, мы должны держать, значит, полный нейтралитет. России больше нет. Она в руках большевиков, совершенно ясно, что будет капитуляция, будет мир. Мы должны, так сказать, сейчас сноситься с Пилсудским и как-то устраивать нашу судьбу. Тогда, значит, мы решили двигаться, куда двигаться. Были слухи о том, что в Киеве создается какая-то антибольшевистская, значит, сила. И мы, значит, поездом двинулись из Жлобина на, значит, Бахмач, Киев.
И вы были все в том же составе, приблизительно человек 600 вас было,
уже,
да?
Уже меньше было. Уже у нас были потери, откровенно говоря, значит, некоторые просто отошли. У нас было примерно половина остатки. Ну вот, но все-таки эта половина была еще вполне боеспособна. Прибыли в Киев, где был относительный порядок. Но подчеркиваю, относительный. В то время это еще Украина, значит, не объявила своего исторического универсала об отделении полной самостоятельности. И Петлюра, который был так сказать, душой движения, он именно подчеркивал, что Украина в составе Российской Федерации не признает большевиков и так далее. Значит, нам был устроен парад как раз на Софийской площади. Парад принимал Петлюра. Он, в общем, произнес, значит, по-русски речь. И мы заняли позиции около Дарницы. В это время большевики уже шли на Киев. В Киеве разыгрались довольно серьезные бои. В конце концов, большевики задавили совершенно, и небольшие, плохо организованные украинские части, и вот наши маленькие группы. И, значит, мы вынуждены были отступить на восток. Докатились до Елисаветграда, и в этот момент уже стали подходить немцы. Пришло, значит, отряд, так сказать, расформировать. И, значит, всем желающим было предложено ехать на Дон. В это время как раз кончился первый кубанский поход. Добровольческая армия вышла из большевистского окружения. На Дону, значит, стала организовываться нормальная государственная власть. Там был относительный порядок и так далее. И вот мы прибыли на Дон разрозненными группами, потому что двигаться было целым эшелоном очень трудно. Ну и вот там, значит, как раз на Дону прибывающие оттуда офицеры и солдаты вступали в добровольческую армию.
Один вопрос. В какой же момент вам стало ясно, что вашей первой задачей это уже не борьба с немцами, не продолжение войны, а это борьба с большевиками?
Это уже стало буквально, я говорю, что если еще в первые дни большевистского переворота нам казалось, что это какое-то временное явление, бунт и так далее, который будет подавлен войсками верного времени правительства, то вот уже после зверского убийства генерала Духонина в Могилеве и после, значит, предложения, посланного Лениным о, значит, всеобщем мире, о, так сказать, прекращении войны, совершенно ясно стало, что необходимо бороться не только против немцев, потому что мы до конца, между прочим, считали немцев своими врагами, и, как вы знаете, добровольческая армия, как таковая, она никогда никакого контакта с немцами не имела, но в тот момент нашей первой задачей мы считали, конечно, восстановление порядка в России, и очень надеялись на наших союзников, которые нас, так сказать, поддержат. Нам казалось абсолютно невероятным, чтобы в такой момент Россию бросили бы на произвол судьбы. И мы были совершенно убеждены, прибывшие, так сказать, на Дон, мы были совершенно убеждены, что не сегодня, завтра нам помогут всяческие союзники и вооружением, и, может быть, даже военной поддержкой.
Хорошо. А может, сейчас вы просто очень бегло, так сказать, быстро суммируете вашу дальнейшую судьбу? Ну, после 17-го года, значит, вы попали на Дон приблизительно когда?
Мою личную судьбу?
Да.
Ну, так это очень просто. Я вступил в добровольческую армию по своей специальности, потому что там было очень мало офицеров с техническим опытом и так далее. Меня назначили сразу же в инженерные войска. И, значит, я все время, значит, принимал участие в движении добровольческой армии, в боях всех и так далее. Ну и это, значит, был 18-й год, 19-й год. И вот был в Крыму, участвовал в наступлении Врангеля на Северную Таврию, потом эвакуация из Крыма и вот Галлиполи, самый знаменитый лагерь Галлиполи, потом из Галлиполи в Болгарию, где пока еще наши части жили в казармах, и была надежда на возможность какого-то возвращения в Россию в виде вооруженной силы. Речь шла об организации десанта и так далее. Потом все это кончилось, нас распустили. Правительство стамбулийского резко изменило свое отношение к нашим частям, начались преследования. Мне пришлось, значит, поступить рабочим, простым. И потом, значит, я выехал в марте 23-го года во Францию, где опять-таки, значит, поступил сразу же на завод Рено, проработал там 3 года, потом уже, так сказать, я перешел на амплуа служащего. Ну вот. Ну, значит, в Париже я был одним из основателей Союза галлиполийцев, был его секретарем, сотрудничал очень близко и с генералом Врангелем, то есть имел честь быть его исполнителем его, так сказать, поручений, и с генералом Кутеповым. И вот основал в 1928 году журнал «Часовой», который существует до сих пор.
А перед тем, как мы кончим, может, вы, у вас остались какие-то воспоминания о том, что говорил вот Врангель и Кутепов о революции?
Конечно.
О событиях 1917 года?
Конечно. Что касается Врангеля, Врангель был в этот момент командиром кавалерийского корпуса. Причем его очень любили солдаты, он был безукоризненно храбрый человек, и, так сказать, в его корпусе никаких, собственно, эксцессов никогда не происходило. Но все кончилось вообще, кончился этот корпус. Врангель, значит, вынужден был покинуть фронт, это уже было в 18-м году, потому что он держался до конца. И в 18-м году он был арестован, значит, большевиками. Был арестован, если я не ошибаюсь, арестован был на Украине, да. Ну вот, и, но быстро был отпущен, потому что в то время еще какая-то была неразбериха у большевиков, и прибыл в добровольческую армию в 18-м году. Он говорил о том, что в тот момент, вот это я отлично помню его слова, он говорит, что весь ужас в том, что не оказалось центральной власти. Что если в тот момент действительно на посту председателя Временного правительства и верховного командующего был бы человек волевой, а не шедший по течению, и можно было, конечно, положение спасти. Несомненно, Керенский, нельзя отрицать, что он был большим патриотом. Но ведь это был человек совершенно неподготовленный к той высокой миссии, которую он на себя взял. Это был идеалист, это был человек, живший, так сказать, иллюзиями. И вот благодаря этому он допустил невероятное количество ошибок, которые привели Россию к концу. Что касается Кутепова, то Кутепов был на фронте. Он командовал, значит, Преображенским полком, Левгвардии Преображенским полком, который тоже до конца сохранял дисциплину. Это был изумительно боевой офицер, в большей степени справедливый и очень любимый солдатами. Но он был, между прочим, Кутепов мне рассказывал, что в момент февральской революции он был тоже, он оказался в Петрограде и был тоже одним из тех, кто настаивал на немедленном введении войск в столицу для охраны порядка. И ему то же самое отказали, считая, что не дело войск заниматься полицейскими операциями. Оба тяжело переживали, конечно, этот момент, но были бы сильны, что им сделали.
Хорошо, Василий Васильевич, большое спасибо. Я думаю, на этом мы закончим.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад –